Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко і наш сьогоднішній гість Ілля Пономарьов, колишній депутат Державної Думи Російської Федерації. Вітаємо вас. До ефіру ми з'ясували, що ви розумієте українську мову, то буду ставити питання українською. Ну, говорити, як вам зручно. Перше запитання таке. Ви ж отримали у червні цього року вид на жительство, це називається, так? Саме в Україні. То, можливо, і на громадянство українське будете претендувати?
Ну, поки я російський громадянин. И все-таки я считаю, что и для Украины я гораздо более полезен, как российский гражданин.
Проти вас порушена кримінальна справа в Росії. Якщо не таємниця, ви більше проводите час, звісно, не в Росії тепер, туди вам шлях закритий.
Ну, давно, з августа 2014 року я не можу туди в'їхати.
В Сполучених Штатах більше чи в Україні мешкаєте?
Ну, зараз вже в Україні.
В Україні постійно живете, да? От тоді ви, ну, бачите, що відбувається в державі. Деякі порівнюють нинішню ситуацію в Україні. Так, демократія. Так, доволі чесні вибори. Не російська ситуація з так званою суверенною демократією. Угу. Не Путін при владі і тому подібне. Але в чому схоже? Ну, ситуація криміногенна, безпека журналістів і так далі, і так далі, і так далі. З 90-ми роками Росії.
Ну, я взагалі, от у мене є друзі, которые сравнивают современную ситуацию в Украине с ситуацией в России там, в 99-м году после там, дефолта нашего экономического.
98-м?
Ну, вот именно 99-го, что вот дефолт уже произошел, уже какое-то количество времени прошло, и вот они вот туда ставят параллели и говорят, что ну, вот осталось полшага, и чтобы в Украине появился свой Путин.
Ну, все-таки вот. Порошенко и Ельцин, это, мягко кажучи, разные.
Безусловно, но слабость власти очень можно много параллелей в данном случае провести. Мне, честно, кажется, что ситуация скорее напоминает начало 90-х годов в России. И вот действительно тот хаос, и вот вы тоже сами проводите параллели и с убийством того же Листьева Холодова, да, то есть вот это очень похожие процессы, потому что и за убийствами Холодова и Листьева тоже стояли люди, так скажем, сильно приближенные к тогдашней власти. Вопрос только в том, что ну, приближенные, но все-таки не власть, да, а люди, которые...
А что, с Листьевым з'ясувалося все-таки, кто мог быть замовником?
Ну, там есть версия, которая, мне кажется, крайне правдоподобные, к сожалению, опять-таки, формальные обвинения никому не предъявлены, но вот если я не просто...
Что-то связанное нибито с Лисовским, так? Если я не помиляюсь.
Да,
нибито.
Да,
ну,
да.
Он заперечивает звинувачення. Добре, не будем зануриватися в ті події в Росії. Повертаючись до України, ще одна паралель все-таки. 90-ті роки в Росії розквітнув цей олігархат. Березовський, Гусинський, той же Ходорковський тоді починав свій шлях. Ви ж в Юкосі працювали?
Так, так.
Так, ви знаєте, це не понаслышки, як кажуть росіяни.
Семібанкірщину знаю дуже хорошо.
Семібанкірщина. А в Україні зараз, ну не знаю, сім'ї чи скільки їх там, ну не більше 10 олігарщина, якщо так можна назвати. Коректно так порівнювати?
Ну от здесь, мені кажется, що вже ні. Да? Що... такая ситуация была характерна тоже до там, первой половины 2000-х годов, потом при Януковиче была попытка установить очень похожую ситуацию, как в России есть сейчас, которая тоже олигархат по существу, но олигархат вот специально отобранный и персонально близкий к первому лицу. Сейчас, на мой взгляд, нету этой власти вообще, потому что кланы-то остались, но у этих кланов нету патронов, нету денег. В стране такой глубокий экономический кризис.
Патронов выстачает на Донбассе.
Да, да. Да, в стране настолько глубокий экономический кризис, что вот главное оружие, которое у них должно быть, их финансов, оно практически отсутствует. Активы за ними стоят, и шантажировать власть там рабочими местами эти люди могут. Представительство политическое в Верховной Раде есть, но вот главное это топливо, которое, собственно, обеспечивает любые дальнейшие там, переделы сфер влияния, любые политические действия. Вот этого топлива нету.
То есть, насколько я вас понимаю, вы не поправите, если я не правый. Коломойский все-таки это не Березовский, Пінчук это не Гусинский, Ахметов, не знаю, с кем его из россиян 90-х годов, тоже не можно
ну,
так
на мой взгляд, просто их уровень влияния, он резко снизился в последнее время, а не вырос. А ведь эти люди, они очень сильно играют на тенденциях. Если... все видят, и прежде всего властные элиты, да, властные кланы видят, что их влияние падает, а оно очевидно падает, то с ними начинают считаться все меньше и меньше. На мой взгляд, это больше журналисты про них пишут, и это очень удобная такая, значит, ложная цель, когда оправдывать надо то, что не двигаются какие-то реформы. Вот можно показывать в ту сторону и говорить, олигархи мешают. Но, на мой взгляд, мешать-то они уже особенно не могут.
А що ж тоді заважає? Агресія Росії Україні зараз проводити реформи? Чи менталітет у цього правлячого класу, так званого істеблішменту, який не змінився, навіть незважаючи на Майдан?
Ну, мені кажется, що второе гораздо більше, ніж перше. Тобто, скорее, агресія Росії в даному випадку допомагає стабілізувати власть і її утримувати. И позволяет как раз оправдываться, опять-таки, почему у нас то или иное не получается. Да? То есть, мне кажется, главные вопросы надо все равно задавать к правительству, к администрации, к Верховной Раде.
Ілля, якщо повертатися до подій от нинішньої Росії, знову ж таки, все пов'язано так чи інакше з Україною. Всі знають вас як єдиного депутата, який в 2014 році тоді в Держдумі проголосував проти анексії Криму. Чий Крим зараз, ваша думка? Що робити?
Я завжди говорив, що Крим український.
Але ви заявляли, якщо вірити пресі, якщо я не помилялись, що треба провести, от уявимо собі, Путін все-таки змушений буде залишити Крим, знову там референдум. Правильно я вас розумію?
Правильно, абсолютно. Тому що я вважаю, що у любого народу є право на самоопределення. Якщо виникають питання относительно того, чий Крим, и
в Украине не возникало запитання до 2014 року. В Украине жодних не було запитань.
Но, тем не менее, этот вопрос, очевидно, возник в самом Криму. То есть я думаю, что в Великобритании у англичан тоже не возникало вопросов, чья Шотландия.
Вибачте, що я вас переб'ю. Гіркін, пам'ятаєте, як розповідав, як він тоді збирав депутатів кримських? Пам'ятаєте? Стрілкова Гіркіна.
Ну, його, да, що він конкретно говорив?
Він казав, що якщо б не я трошки не по недослівно цитую, але по суті точно, якщо б не я кілька людей, які з ним прибули, то не було б ніякого референдуму і російського Криму. Ну, може, він перебільшує.
Ви зараз немножко не точно цитуєте, тому що він говорив просто, що депутат бы не собрались. Он говорил, так, что мы их насильно привели и заставили голосовать. И это как раз и говорит, вот почему, собственно, Крым украинский. Потому что никакого нормального референдума там не было. Это все фейк от начала и до конца. Это то, что проведено на штыках, проведено в условиях уже состоявшегося военного присутствия другой страны, то есть в условиях уже состоявшейся оккупации. Это в некотором смысле даже еще более жесткий сценарий, чем тогда, когда оккупировались балтийские страны, которые хотя бы там через агентов влияния организовывали какое-то подобие референдумов, а тут так просто, тут сначала оккупировали, а потом уже задним числом легитимировали это референдумом. Но, тем не менее, я думаю, что и вы не будете отрицать, что вопрос есть, и смятение в умах крымчан, оно, безусловно, произошло.
Якщо цей референдум проводити, то його має дати добро на нього Київ, і це має лише Крим. Оце
конечно,
важлива деталь.
Конечно,
за українськими законами, якщо дійде до цього справи.
Да,
так,
конечно, конечно. Ні, так я, собственно, якщо ви читали і слышали мої висказування, я про це говорю, що то путь урегулювання цієї ситуації, на мой взгляд, там не воєнний, а мирний, да, він може бути тільки один. Новая российская власть должна договориться с украинской властью.
Новая.
Да, относительно того, как провести референдум по законам Украины, так, чтобы он был признан и Россией, и Украиной, в условиях совместного наблюдения с двух сторон, чтобы никто друг друга не мог обвинять в нечестном проведении этого референдума. Свободная агитация в течение, причем, довольно продолжительного времени. То есть тот же референдум в Шотландии готовился 2 года. И 2 года шла агитация, и люди имели возможность взвесить все за и против. И это может происходить только в условиях полной демилитаризации полуострова. То есть первым шагом, который вообще в ту сторону может
быть сделан. В том числе выведение Черноморского флота.
Абсолютно. Должны быть сначала выведены абсолютно все иностранные войска.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода в Києві є Ілля Пономарьов, колишній депутат Державної Думи Росії. Ілля, ще таке до вас запитання. Взагалі, можна давати зараз якісь прогнози за нинішню ситуацію? Адже понад 2 роки вже все це відбувається. Війна, агресія Росії проти України, і не лише Крим, Донбас. Бачимо загострення на фронті, за даними не лише офіційними українськими. Більше обстрілів, більше гинуть воїнів, поранених. Скільки це може тривати? Це як буде в Нагорному Карабасі? Азербайджан, Вірменія, Придністров'я, Молдавія, на ваш погляд. Чи це може закінчитися доволі швидко, від чого тоді такий варіант залежить?
Ну, для того, щоб робити подобний прогноз, треба розуміти, ради чого все це там відбувається. На мой взгляд, там це відбувається не для того, щоб окупувати територію України, это часть какой-то территории Украины или тем более целиком Украину, а происходит это для того, чтобы международное сообщество разменяло мир на этой земле на признание статуса Крыма. И в этой ситуации я считаю, что Путин делает все возможное для того, чтобы просто подороже продать свой уход з цих територій.
Але уход такий, щоб на Донбасі його люди були, там, українські громадяни, можливо, але його люди були на Донбасі.
Ось тут і починається, на мій взгляд, найінтересніше, да, тому що, ну, безусловно, виконання Мінських соглашений де-факто і означає, що консервується ситуація, і в Мінських соглашеннях так или іначе де-факто признається существування ДНР і ЛНР як самостоятельних там не государственных, но автономных образований.
Українська влада це категорично заперечує, що визнається ДНР.
Я прекрасно это понимаю звані... и правильно делает, но в Мінських соглашеннях каждая строчка Мінських соглашений написана по согласованию с ДНР и ЛНР. Именно поэтому я считаю, что Мінські соглашения, они и невыполнимы, и вредны для України.
Що ж може, що може бути далі тоді?
Я считаю, что необходимо вести прямой внутри український діалог от з цими людьми, які б вони не були маріонетки
Кремля. Те, що Савченко пропонує, Надія?
В даному випадку я з нею согласен.
То але ж там багато людей по той бік, вони, вибачте, руки в крові, якщо так казати.
Це люди в крові. Я опираюсь на той опит, який був в Росії, коли...
Регулювання чеченського конфлікту?
Так, да, коли ми прекращали війну в Чечні.
А це був Хасавюрт? Ілля? Да. Олександр Лебедь підписав.
Хасавюрт був неудачним. И после Хасавюрта опять началась война. Хасавюрт не остановил, как раз Хасавюрт, он законсервировал ситуацию, и Хасавюрт означал признание вот там, значит, сепаратистских как раз этих самых образований. Да, Хасавюрт.
А яка альтернатива? От для Петра Порошенка, за саме такої політики Заходу, такої підтримки, зараз не будемо коментувати, більше вона могла бути чи менше, за саме такого стану Збройних сил, в Україні вони поліпшились, але ж до російського просто чисельно не дотягують. То що ж тоді робити?
Я вважаю, що по-любому треба перекупати от цих товаришів, які возглавляють эти сепаратистские организации, да, их надо просто перекупать. И я считаю, что жизнь нескольких засранцев это оправдывает, чтобы спасти жизни многим тысячам украинцев, которые
так
сейчас...
Так у Путина там... больше грошей, хиба не? У Путина больше грошей.
Денег-то у него больше, но только он не может им ничего предложить. Этим людям. Деньги это недостаточно. Деньги и что дальше? Значит, уехать на территорию России и быть до конца своих дней изгоями, а если сменится власть в России, они же будут международными преступниками, и в отличие от российских граждан, которые по Конституции нельзя выдавать, эти-то люди являются гражданами Украины, и, соответственно, любая новая российская власть их с легкостью выдаст. Зачем создавать себе такие проблемы, когда можно как раз продаться Киеву, чтобы купить лично двух человек? Денег-то у вас точно хватит. И тем самым закончить этот вопрос и жить как раз до конца своих дней уже без таких серьезных угроз.
Знаєте, при слові українці, де два українці, три гетьмани. В Росії це ж з 90-х років між собою. Явлінський досі, от вже понад 20 років, по-моєму, ні з ким не може зійтися. Не тільки він.
Ну, во-первых, как раз на этих выборах у Явлинского получилось стать центром консолидации демократических сил, наконец-то. Случайно получилось, я так скажу, так сложились обстоятельства, но тем не менее получилось. И действительно, там нормальная, вполне демократическая коалиция идет на выборы именно под флагом Явлинского. Но черт с ним, с этим самым Явлинским. В том, что вы абсолютно правы, что в России нету политической силы. Оппозиция, да, вот как силы, как политической организации, как структуры, вот этого не существует. Главная причина то, что вот СМИ любят называть оппозицией, построена на правом фланге, а правый фланг, праволиберальный фланг, не неолиберальный фланг, он, конечно, глубоко непопулярен в российском обществе.
Вы левый оппозиционер, да, вы даже считаю... были членом Компартии Российской Федерации.
Да, совершенно верно. Я считаю...
Не шкодуете про це зараз?
Нет, абсолютно. То есть тот момент времени, когда я туда приходил, это была организация, которая действительно была готова драться, бороться и была единственной нормальной и дееспособной оппозицией власти. Другое дело, что после этого она испугалась, увидев как раз то, что начали сажать, начали по-настоящему преследовать и очень быстро стала сейчас одним из ветвей, собственно, Кремля. И поэтому я, собственно, оттуда и ушел. Предпринял другую попытку выстроить большую левую политическую силу, участвовал в выстраивании ее на базе «Справедливой России». Тоже в течение там, 5 лет это это была абсолютно нормальная организация.
Это была ручной оппозиция Кремля, не?
Нет.
Сергей Миронов?
Нет, я считаю, что нет. Сергей Миронов лично, он всегда был лоялен Путину как физическое лицо, да, но партия — это гораздо более сложный механизм, который состоит из очень многих людей.
Вы знаете, что в Украине коммунистическая партия заборонена?
Ну, у вас-то коммунистическая партия — это просто тоже последние годы была частью партии регионов. Так что то, что вы ее запретили, наоборот, это дает возможность левым силам сорганизоваться. Другое дело, что у вас же другой крен. Вы не боретесь с конкретной организацией, которая там поддерживала и преступные законы и так далее. Вы боретесь с символикой, да, ставите знак равенства между левой идеей и там советской оккупацией.
И... А вы не ставите такого знака?
Я не ставлю такого
знака. Голодомор, сталинские репрессии, розкуркулення. Це ж хіба не пов'язано було саме з лівою ідеєю в Україні?
Ну, так я сам проти того, що відбувалося. І я не являюсь сталіністом і не вважаю, що то, що реалізовувалося в 30-ті роки в Совєтському Союзі, да і, в принципі, Совєтський Союз, на мій взгляд, весьма далек від лівих ідеалів. Вообще, по-видимому, левую идею нельзя было реализовать в условиях индустриального общества, для которого характерно капиталистическое устройство. И то есть люди просто там не читали Маркса, по-видимому, и вот ставят такой знак равенства.
Ну, зараз кажуть в Европе критики цієї ситуації. Ну, ви знаєте, їх і в Росії, і Юлія Латиніна, що все це проблеми з мігрантами. Справа ж навіть не в вірі, а в тому, що вони ці пособі отримують безкінченно. Це ж ліві політики вже десятки років оце роблять. І от ці, вживаючи це грубе слово, не російське, а радянське, тунеядці, вони нічого не роблять, і теракти вчиняють. Згодні з цим?
Ну, на самом деле, скорее я с этим согласен. Но дело не в левом и в правом здесь. Европа ударилась в другую крайность. Да? Бесконечное это все прощение, и бесконечная толерантность, и бесконечная открытость и так далее, она просто приводит к, на самом деле, дискриминации самих собственных европейских ценностей. А та экономическая политика, которая в Европе в очень сильной степени сформирована была профсоюзами, просто привела еще и к консервации экономического развития. И поэтому Европа застыла и никуда не идет, и никуда не развивается. В этом смысле, например, американская экономическая модель, она гораздо ближе к левым идеалам, чем европейская.
Повернемося в Росію. От вже маємо завершувати нашу розмову. Те, що робить Путін останні понад два роки, і не лише. Він нав'язує порядок денний більшості росіян, а те, що він користується оцими всіки, там 86% підтримки, це ж не видумки общественного мнення, це факт. Ну, може, менше трошки. Що просто він є, дійсно, сповідує те, що хоче більшість росіян. Оцей реванш, оці фантомні імперські болі. І він просто лідер нації, яка цього хоче. Ваша думка?
Ну, то, знаєте, це ж питання курицы і яйца. Це от як, от, знаєте, телевізіонщиків, коли спрашують, а чого ви стільки попси всякої в ефір ставите?
People have it.
Вони кажуть, а це от люди хочуть, і, відповідно, наші рейтинги від цього ростуть. А чому люди цього хочуть? Да тому що їм це ставить все время. І нічого другого вони не бачать.
Ну, дивляться,
Дмитро
Кисельович, дивляться.
Ну, совершенно верно, но то им же это ставят, им же это предлагают.
Соловьева.
Это же такая жвачка-то она, то есть очень легкая, да. Путин, он манипулирует. Действительно, как вы говорите, есть фантомные боли, они понятны, они оправданы. За этими фантомными болями есть реальные проблемы, а есть выдуманные проблемы. Потому что для россиян же два процесса совпали. Процесс распада Советского Союза как большой великой державы и процесс личного обнищания. Для них здесь стоит знак равенства. И поэтому Путин, когда говорит, мы вновь станем великой державой, люди подразумевают, что они станут больше кушать. А это вот не то, что не происходит. Происходит, наоборот, обратный процесс. И для того, чтобы объяснить, а почему от этого вы стали есть еще меньше, почему там цены выросли, почему зарплаты упали, а они действительно, цены выросли и зарплаты действительно упали. Он говорит, ну, потому что мы-то хотели как лучше, но вот Обама, знаете, и Запад, вот они против
никогда
нас.
Никогда мы так плохо не жили, как при Обаме,
как при Обаме.
Цитирую. Але ж дивіться, матеріальний стан пересічних росіян погіршується. Рубль упав і так далі, і так далі. За кордон уже менше їздять, і не лише через проблеми з Туреччиною колишні.
Угу.
Але ж популярність Путіна не зменшується.
Ну так, тому що от ми приходимо здесь, наприклад, к ролі України для переміни в Росії. Популярність же – це вибір із меню, яке людям предлагаються. І в цьому меню єдинственне блюдо, которое они понимают и готовы кушать, оно, может быть, им надоело, оно уже не совсем вкусное, но понятное. Это Владимир Владимирович Путин.
Я вам дуже дякую за весь час на нашу розмову з російським політиком, колишнім депутатом Державної Думи Російської Федерації Іллею Пономарьовим. Спасибі вам за цю розмову. Прийняв програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.